Так, дорогие друзья, мы продолжаем читать Бхагавад-гиту, как она есть, с комментариями его божественной милости Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупада. Напомню, что Шрила Прабхупада — это основатель Ачарья Международного движения сознания Кришны. Он основал это движение в 1965 году в Америке. Это первая страна, которую он посетил. Из святого места, выехал из Вриндавана, вот, просил Сумати Мараджи, владелицу судоходной компании, чтобы она отправила его на своем грузовом судне бесплатно в западные страны, куда-нибудь, для проповеди. Это было наставление его духовного учителя, чтобы он проповедовал на английском языке, чтобы люди узнали о Бхагавад-гите, о Харе Кришна Махамантре, особенно о Харе Кришна Махамантре, о движении Господа Читани, которому было предсказано распространиться по всем городам и деревням. Вот это в наше как раз время происходит. И Прабхупада первый был такой, как бы вот, духовный ангел, что ли, который спустился на землю Запада, где было уже много религий, много сект, много философских направлений, много разногласий, политических партий. И западный мир раздирали противоречия. Как и сейчас, все еще это продолжается. И Прабхупада дает эти знания, чтобы мир духовно объединился. Не материально, а духовно объединился в знании, в культуре. Как он сказал, что религии могут быть разные, и понимания жизни могут быть разные, но культура должна быть одна. Культура чистоты, культура знания. И поэтому Бхагавад-гита, вот это сейчас главная, как бы основополагающая книга, на которой держится вот основное движение сознания Кришны, это научный, собственно, трактат, это руководство к действию, но его нужно правильно изучать, не как индийский эпос, а как то, что нужно применить в жизни. То есть гьяна переходит в вигьяну, в действие. Так, здесь именно в гите говорится об этом. Мы уже читали, с вами прочитали 10 глав, что Кришна призывает Арджуну действовать. Но в другом сознании. Не в сознании скорби, не в сознании своих и чужих, близких или друзей, или врагов. Не в сознании потери или приобретения. Он призывает Арджуну не зависеть от таких вещей, а действовать именно ради исполнения долга перед Богом, то есть чисто духовным сознанием, но продолжать свой исполнять воинский долг кшатрия воина, потому что идет война, и долг кшатрия время войны защищать именно духовные принципы человечества. И вот Арджуна — лучший воин мира, Кришна — его друг, верховная личность Бога. Это описывалось здесь, что с Богом возможны такие отношения, близкие очень. Поэтому Гита, она очень, видите, такое объемное произведение, она касается всех сторон жизни, и нашей личной жизни, и общественной, и духовной, и философской, со всех точек зрения. Но постигается, конечно, это знание через практику и опыт. Но мы с вами сейчас читаем Бхагавад-гиту, просто прочитываем, знакомимся с этим произведением. Это также мой долг, потому что я изучаю Бхагавад-гиту, стараюсь следовать тому, что написано, Бхагавад-гите, и то, что говорят нам ачарьи нашему поколению, как нужно поступать лучше всего. Я стараюсь также идти этим путем и как бы чувствую свою обязанность также делиться с теми, кто желает услышать это о духовном знании, духовные знания. Итак, 11 глава, она будет называться «Вселенская форма». Мы прочитали уже 10 главу в прошлый раз целиком, «Великолепие Абсолюта», очень интересная глава. То, что можно увидеть прямо перед глазами, связанное с Богом. Или как бы увидеть Бога косвенным образом при помощи разума. Тут упоминались многие как бы вещи, которые именно непосредственно от Бога здесь присутствуют в материальном мире. И вселенская форма Арджуна сказал: «Сейчас, выслушай все, что ты так милостиво рассказал мне о самой сокровенной части духовного знания, я избавился от всех своих иллюзий». От всех своих иллюзий. Ну, обычные иллюзии, они основаны на каких-то привязанностях. Мне нравится, скажем, что-то, и я думаю, что вот это что-то сделает меня счастливым. Только потому, что мне это нравится сейчас. Я так думаю, вот это иллюзия, привязанность. А вот это мне не нравится, я думаю, и поэтому не принесет мне счастья, я так думаю, отвергаю это. Но часто я отвергаю вещи полезные для меня, которые мне не нравятся сейчас, а вещи опасные для себя принимаю, потому что они нравятся каким-то образом. Мы знаем, как люди хотят понравиться друг другу. Особенно если что-то, ну, хотят получить друг от друга, они очень хотят нравиться друг другу, они становятся вежливыми. Если что-то многообещающее, они сразу прибегают к культуре. К культуре, чтобы, ну, произвести впечатление, понравиться. И это опасная ситуация. Лестицы очень опасные. Подхалимаш очень опасен также. Лицемерие опасно. Какие-то скрытые материальные мотивы выгоды опасны, когда мы общаемся друг с другом. Но поскольку нам может нравиться поведение человека, мы принимаем это. И вдруг потом сталкиваемся с этим подводным камнем в отношениях. Он оказался лицемером, он оказался обманщиком. А ведь произвел хорошее впечатление сначала. Это происходит с нами очень часто, регулярно, как в народе говорят. Мы наступаем на те же самые грабли, как бы не узнаем ситуацию ту же самую. Именно поэтому даются священные писания, потому что истина абсолютно может не понравиться человеку сначала. Она строга, она требовательна, она требует стандартов чистоты, поэтому это может и не понравиться мне. Но она хороша, поэтому мне нужен опыт вот этих разочарований в жизни, прежде чем я приму то, что мне сейчас не нравится, но то, что для меня очень хорошо. И избавился от всех своих иллюзий. То есть Арджуна, он думал, что убив своих родственников в бою, там приходится с родственниками сражаться, он навлечет несчастье на себя и на всех других. Это была его иллюзия как раз. Кришна развеивает эту иллюзию, потому что, говорит, это уже предопределено, это необходимо сделать для очищения общества. Слишком много военных сил и прочие вещи. Он рассказывает, что все, что связано с божественной волей, нужно принимать. Если я по своей прихоти действую, вот тут нужно опасаться. Улата Саоки, услышав твой обстоятельный рассказ о появлении и исчезновении всех живых существ, я осознал беспредельность твоего величия. О Пурушоттама, величайшая личность, о Всевышний, хотя я вижу тебя в твоем изначальном облике, я хочу увидеть, как ты входишь в космическое мироздание. Я хочу увидеть этот чудный образ, о котором ты уже поведал мне. То есть как эта глава связана с предыдущей, как бы Кришна уже вроде бы показал свои достояния и проявления в материальном мире. Среди людей я царь, среди зверей я лев, талант в человеке, сила сильного, разум разумного, семя всего живущего, жизненная сила во всех живых существах, огонь пищеварения. Но вот тут можно узнать, что это ключевые моменты, которые необъяснимы, от которых зависит все наше существование. Как бы самые такие яркие есть проявления. Изможденчество и азартная игра, которую очень трудно этот азарт человеку преодолеть, потому что он превосходит, как внутренняя сила повелевает им. Знаю, как в азарте люди могут потерять все. Вот Кришна напоминает разнообразие своих проявлений в этом материальном мире. Семя всего живущим — это тема для медитации очень большая, потому что семя никто создать не может, невозможно. Из самого семени что-то создают, модифицируют, там, не знаю, гены, инженерия, но уже берут живое семя. Но живое семя не создается искусственно, а существует просто в природе, дано нам. И именно семя является причиной жизни и порождает новые семена жизни. И снова и вот этот оборот. И трудно разгадать эту загадку человеку, что первично, курица или яйцо, семя или дерево. Вот до сих пор человек не может логически это объяснить. Но Кришна говорит, я семя всего живущего. То есть есть еще божественные здесь проявления, которые мы не можем логически объяснить, но они как факт присутствуют, и Кришна указывает. Талант в человеке тоже, мы не знаем, откуда он берется, как его обрести. Можно обучить навыкам, но талант нельзя дать. Вот откуда он берется? Почему кто-то рождается с талантом уже? Это описывалось в предыдущей главе. Но это косвенные проявления. Непрямые. Это для разумных людей понятно, что вот он Бог, я вижу его разумом. То есть глаза использую, разум использую. И когда я чувствую, что Бог присутствует, меня охватывает некое волнение. Потому что Бог — это также свидетель и наблюдающий. Раз он присутствует, то я становлюсь несколько таким богобоязненным. Как бы. Я понимаю, что я несу ответственность за свои поступки, потому что есть свидетель, есть Бог. Вот я увидел его косвенно. Если я реализовал вот эту 10 главу, то у меня появится сильное желание увидеть его воочию. Какой же он воочию? В какой форме он присутствует сам по себе, вот, не просто через материальные проявления, а ближе хочу узнать его. Вот Арджуна здесь как раз загорается желанием. Открывается какая-то завеса иллюзий, и интерес усиливается, видите? Еще одна завеса иллюзий спадает глава за главой, интерес все больше и больше усиливается. Так построена Бхагавад-гита. И в конце возникает страстное желание служить Кришне. То есть пробуждается любовь. То есть так построена Бхагавад-гита. И мы это изучаем поэтапно, шаг за шагом в течение, может быть, многих лет жизни, чтобы увидеть на опыте эту истину, подтвердить много раз, прежде чем мы развеем любовь к Богу и познаем всю эту Бхагавад-гиту как бы с выводом ее. С выводом. Не просто какие-то интересные тексты, еще нужно вывод Бхагавад-гиты понять. Но он будет даваться уже в конце этой главы. И в конце каждой главы тоже напоминается. В принципе, в конце каждой главы Кришна напоминает об выводе. Но в последней главе особенно, там окончательное есть, последнее как бы завершение Бхагавад-гиты, оно самое важное. Но чтобы понять этот вывод, нужно изучить все эти главы, конечно же. Итак, мы читаем, как же ты входишь в этот чудный образ, покажи, в котором ты входишь в космическое мироздание. Вот теперь Арджуна интересуется вселенской формой. Глава так и называется «Вселенская форма». Сейчас будет она явлена Арджуне. «Если ты думаешь, что я способен созерцать твою вселенскую форму, о Господь, владыка мистических сил, то прошу, яви мне свой образ беспредельной вселенской души». Да, интересно было бы это увидеть нам с вами. Вселенская душа. Вселенную нельзя, конечно, увидеть из одной точки. Это нужно путешествовать. Бесконечное количество времени. Бесконечное количество времени для человека. Нас не хватит жизни, конечно же, чтобы рассмотреть всю Вселенную нашими глазами. Но Арджуна просит о другом, не о путешествии. Он знает, что перед ним Верховная Личность Бога. Поэтому он знает, что он присутствует одновременно в каждой точке творения и одновременно во всем полном целом. Что это означает? Если увидеть это через Кришну, то можно, не сходя с места, увидеть все. Это называется божественное зрение. Вот сейчас об этом речь пойдет. Если ты считаешь меня, ну, как бы он говорит, способным если я способен это ну, перенести, пережить, что ли. Ведь обладать такими чувствами нужна подготовка. Это может вызвать шок. И, конечно, у Арджуны и случился шок потом, когда он это увидел. Поэтому спросил заранее, если ты считаешь меня способным это увидеть, то покажи, я жажду увидеть этот твой чудный образ. Он предвкушает, он хочет вот эту тайну увидеть Вселенной. Безграничную тайну. Верховный Господь сказал: «Дорогой Арджуна, о сын Притхи, узри же мое великолепие в сотнях тысяч божественных и многоцветных форм». Сколько у нас? 7 цветов здесь. Ну и есть еще формы. Не все так, как мы видим нашими глазами, конечно же. Недостаточно мы видим цвета, диапазона и формы. Бывают также очень разнообразные. Тонкие формы мы не видим с вами, видим только грубые формы. Уже воздушные формы мы не видим. Формы, которые присутствуют в эфире, тем более мы не видим. В основном мы видим из земли созданные формы. Из земли, из самого грубого элемента. Это воспринимаемые для нас полностью. А остальные как бы вещи мы не видим полностью, полноценным образом. Сотни тысяч божественных и многоцветных форм. Не семицветных, а многоцветных тут написано. Гораздо больше цвета существует. И Кришна соглашается, видите. О, лучший из Бхарат, увидь Адитив, Васу, Рудр, Ашвини Кумаров и остальных полубогов, множество неслыханных чудес, которых не видел никто до тебя, откроется твоему взору. Обратите внимание, как Кришна говорит о вселенской форме, как он готовит Арджуну. Он не говорит, что ты видишь сейчас большие пространства и много скоплений звезд и галактик. Вообще об этом речь не идет. Это то, как подход, скажем, современных ученых изучения Вселенной. И то, как Кришна готовит Арджуну увидеть Вселенную через личностей, присутствующих в этой Вселенной. Так становится понятным эти планетные системы, их уровни, их устройство. Как Прабхупада говорил, просравнивал, говорит, если вы хотите понять, что говорит Шекспир в своих произведениях, то вам лучше спросить самого Шекспира об этом. То есть вы сейчас додумываете, вы критикуете, интерпретируете, размышляете, измышляете. Но что имею в виду Шекспир, лучше спросить его самого. Также эта планета устроена каким-то образом, и они пытаются понять, как же устроена эта планета. Но кто знает, тот устраивал это все. Вот до этого как бы мы еще не доросли разума до такого общения, вселенского общения. Когда мы будем общаться с личностями, которые заняты в творении этой вселенной, вот тогда мы сможем понять, как устроен этот мир целиком. Мы можем устроить свой мир, более-менее понятный для нас, не для всех, не все разбираются в компьютерной технике, допустим, могут просто пользоваться. Кто-то разбирается в технологиях, кто-то вот может спутники запускать. А кто-то этим просто пользуется. Если мы хотим узнать, как же этот спутник там устроен, не чудо ли это, просто не случайно ли он появился, есть ученые, которым расскажут, и вы поверите в это. И скажут, вот так и так, вот мы создали такие двигатели, мы изучили орбиту земную, законы тяготения, мы поняли, что там, в том пространстве безвоздушном, спутник может кружиться вокруг Земли, в безвоздушном пространстве на орбиту выйти. Мы изучили эти законы гравитации, затем создали двигатель космический, проэкспериментировали с собаками, как-то еще, увидели, что это возможно. Первый спутник был запущен в 1961 году, он сделал оборот вокруг Земли, несколько оборотов, это получилось. Теперь мы это делаем регулярно и с определенной целью. А особенно нас это интересует с точки зрения военной техники и связей, спутниковой связи. Ну и для исследований различных. Мы научились это делать, мы делаем это так и так, из космодрома, смотрите, можем все показать вам поэтапно, как все устроено. Но есть какие-то секретные вещи, которые мы не можем рассказать из-за политики. Потом повторишь вслух сама, когда спрошу. У нас прямой эфир. О, Арджуна, в этом моем теле ты можешь увидеть все, что пожелаешь. Вселенская форма откроет твоему взору все, что ты хочешь видеть сейчас или захочешь увидеть в будущем. Все движущиеся неподвижные собраны здесь. То есть творить Вселенную возможно только для тех существ, которые могут видеть три аспекта времени. Как говорил Булгаков, когда ему сказал Берлиоз, что сам человек управляет этим миром. Спросил, а кто же управляет, если Бога нет? Ну как, кто? Сам человек управляет. И он сказал, ну простите, если для управления нужно хотя бы план иметь хотя бы на 1000 лет вперед, нужно знать. И действительно никто не мог спорить с этим. Нужен план точно, чтобы управлять миром. Да? Миром. Может быть, они управляют человеческим обществом, с точки зрения экономики, питания, там, политики и все. Но миром править они не могут, потому что они знают последствий своей деятельности, законов кармы. И те существа, которые знают эти законы в тонкостях, они могут участвовать в творении. Мы тоже можем участвовать в творении земного мира, если сможем понять законы кармы, причинно-следственные связи, что нужно делать сейчас какие семена бросать, что в будущем земля процветала. Нужно знания иметь. Вот. О причинах и следствиях. Это прошлое, настоящее, будущее. Если мы сейчас с вами сеем семена не очень хороших поступков, не нужно ждать улучшения в нашей жизни. Многие люди, знаете, как живут? Они ничего не делают. Ну, ни хорошего, ни плохого. Просто живут, как все. И ждут, когда будет улучшение. С точки зрения кармы, они не получат результаты, эти люди. Если даже будет улучшение, они не смогут этим воспользоваться. То есть человек, который бездействует, вот в этом смысле бездействует, его деятельность приравнивается бездействие к греховной деятельности, к неисполнению обязанностей. Как? Ну, дезертир, знаете, вот должен пойти на фронт человек, а он избегает. Вот приравнивается к такому поступку. Поэтому обязанность наша делать хорошие вещи. А для этого нужно знать, какие вещи принесут хорошие плоды в будущем. Это вот так устроена Вселенная. И творцы, их много, кто участвует в творении. Один главный есть, Брахма, и есть множество других, целый пантеон, там, министерств, служб, живых существ, которые обладают такой силой знаний, могуществом, они участвуют в творении. И Кришна собирается все это показать. Таким образом, Арджуна может увидеть и прошлое, и настоящее, и будущее этих вот контролирующих живых существ, ну и миры, связанные с ними. Есть миры, есть мерности. Где-то я еще читал это в русских ведах тоже. Они как бы идентичны во многих аспектах. Мир, миры, миры, они как бы подобны виноградной грозди, один к одному, как вот Вселенная скопление, или галактики скопление, планеты системы скопление какое-то. Это миры. На каждой планете есть свои условия, свой мир определенный. Как и на этой планете есть разный климат, и тоже как бы, ну, отличается мир, устройство мира. А мерности — это другое. Мерности — это как матрешка, одна в одном. Вот этих мерностей огромное количество во Вселенной, поэтому ее практически невозможно человеку понять. Мы изучаем только миры, и то мы не сможем охватить все. А мерности тем более, потому что их может быть там десятки, сотни, не знаю, это тысячи. Она как бесконечность сама в себе, говорится, Вселенная. Будда сравнивал с матрешкой, которую открываешь, находишь еще матрешку, и так бесконечно, ароха. И эти мерности объясняются так, простым языком, что вот вы находитесь в Москве, кто-то находится в Петербурге, кто-то в Европе, в своем городе или деревне, вы видите свою деревню или лес, это ваша мерность. В другой мерности, в этом же месте, простирается океан, допустим, или что-то еще. Это называется мерности. И все это Кришна обещает показать Арджуне. Нам было бы интересно узнать тоже, увидеть такими глазами. Узри же мое мистическое могущество, да, но поскольку ты не сможешь увидеть меня своими нынешними глазами, я наделю тебя божественным зрением. Узри же мое мистическое могущество. То есть просто другие глаза нужны для этого. Угу. Какие можно примеры привести другого восприятия, зрения? Ну, как ученые утверждают, что насекомые видят по-другому мир, у них другие глаза. Может быть, вы видели, как стрекоза, у нее такая сферическая, да, сфера, глаз на много-много таких частичек, создает такую сферу из таких частичек восприятия видения. Она видит как бы 360, может быть, не знаю, ну вот объем, сзади и спереди видит одновременно. Она видит вас и сзади, и спереди, и сбоку. У мухи тоже что-то подобное, глаза такого вот объема. Она видит шире диапазон. У нас меньше диапазон. Глаз орла тоже острее намного, невероятно. Мы не можем даже, ну, представить такое зрение, нет опыта. Глаз птицы. Еще есть такое зрение, подобное, ну, вот как если бы я, скажем, смотрел по принципу касания. Смотрите, я нахожусь в одном месте, но вот моя рука трогает книгу с этой стороны, и с этой же стороны я могу ее потрогать. Вот еще есть такое зрение, обволакивающее зрение, как голограмма доказывает это. Голограмма как раз представляет такую вот функцию. Вы берете на пластинке, делаете вот этот снимок, и пластинка, она снимает объем. Вот это то самое зрение, одновременно все видит. И вы видите объем, можете обойти его, Такие выставки даже делал, голограммные из каких-то ценностей. Ценные такие выставки, там, не знаю, какой-то там древние какие-то предметы искусства или драгоценные какие-то, ювелирные изделия древние выставляют дорогостоящие, делают хорошие голограммы, эти голограммы, пластиночки перевозят с места на место, включают, и люди видят натуральный объем, все освещенный, могут иметь представление почти что на полное. Голограммные. Также есть такие фантомы. Это тонкие. То есть мы видим с одной стороны, потому что глаза так устроены, и потому что предмет плотный. А есть излучения, которые пронизывают любую материю. Они видят ее изнутри, снаружи, со всех сторон одновременно. Такое зрение еще есть. И я видел одну картинку средневековья, где объяснялось, как человек видит, ну, вот этот феномен зрения. Мы знаем, как сейчас ученые объясняют, есть хрусталик, есть сетчатка, это можно пронаблюдать, как попадают сюда отраженные, значит, волны от объекта, переворачиваются, и там изображены сетчатки по нервному каналу в мозг, там снова переворачивается, и мы видим этот мир. Это чисто оптический такой, как бы, вот, способ объяснения зрения, что тоже является правдой, но не полной. А средневековье объясняло по-другому это. Объяснялось так, что предметы освещены солнцем, но недостаточно. Нужно, чтобы из глаз человека тоже было излучение. Тогда он видит. То есть есть взаимное излучение. Но ученые посмеялись над этим моментом. Из глаз у нас никакого света не исходит. Мы это изучали, откуда они это взяли. Но понятно, что имели в виду древние. Из глаз исходит сознание, излучается. Потому что без сознания мы не можем пользоваться глазами. Это упустили ученые. И вот при помощи такого развитого сознания можем обрести божественное зрение. Кришна сейчас говорит, наделяю тебя таким божественным зрением. Увидишь все сквозь время, сквозь пространство. То, как видит вот сверхдуша этот мир. То есть это божественное зрение, которым Кришна наделяет Арджуну своим зрением. И Санджая сказал, тут Санджая пересказывает, что же случилось дальше, когда Кришна пообещал Арджуне наделить его божественным зрением. «О царь, произнеся эти слова, Верховный Господь, повелитель мистических сил, Верховная Личность Бога, явил Арджуне свою вселенскую форму. Арджуна увидел во вселенской форме бесчисленное множество зевов, бесчисленное множество глаз и дивных видений. Господь, облаченный в чудесные одежды и украшения, вздымал над собой бесчисленные виды оружия. Тело его было украшено бесчисленными небесными гирляндами и умощено божественными благовонными маслами. Все, что предстало перед Арджуной, было чудным, ослепительным, безграничным и всеохватывающим». Здесь небольшой комментарий Шрилы Прабхупады. Неоднократно употребленное в этих двух стихах слово «множество» указывает на то, что Арджуна увидел несметное число рук, ртов, ног и прочего. Обычно веды не повторяют многократно какие-то слова, они лаконично изъясняют. Но здесь будут повторения. Вот Прабхупада объясняет, почему повторения. Буквально некоторые стихи будут повторяться почти одинаково. Чтобы подчеркнуть, что нет этому как бы, ну, писания, что это было безграничное изумление Арджуны. Подчеркнуть как бы это эмоционально еще, повторить нужно. Видение представшего его взору охватывало всю вселенную, но милостью Господа Арджуна увидел это, не сходя с места. Это стало возможным только благодаря непостижимому могуществу Кришны. Ну, Кришна одновременно, как мы сказали, пребывает и в атоме, и во всей вселенной одновременно. Для него нет какого-то центра и периферии, как мы измеряем наше пребывание или существование. Мы в центре, а там где-то периферия. Или Москва, скажем, это столица, это центр России, а Дальний Восток – периферия, так считается. Это вот наше представление о материальном измерении. Но для сверхдуши нет таких представлений, потому что она безгранична. Везде для нее центр. Периферии не существует. Если бы на небе разом взошли сотни тысяч солнц, их свет мог бы сравниться с сиянием, исходящим от Верховного Господа и его вселенской форме. Мог бы сравниться, если бы сотни тысяч солнц разом. Конечно, мы даже одно солнце не можем увидеть сияние, оно ослепляет. Ослепляет, значит, мы не видим его. Мы называем это сияние, излучение, но мы не видим его, потому что оно ослепляет глаза. Мы называем это свет. Но посмотрите, это феномен удивительный, непостижимый. Когда свет становится для нас воспринимаемым, ведь множество в свете множество форм растений, живых существ, которые созданы этим светом. А что еще? Причина только свет. Солнечный свет. Не будет солнечного света, не будет никакой жизни, не будет никаких взаимодействий, не будет ни дождя, ни гроз, ни сезонов года, ни суточных, ни утренних, ни прочих, ни этих пран. Ничего не будет этого. Нет, это вся жизненная сила исходит от Солнца. Это царь планет. Но эта жизненная сила, она настолько ослепительна, что мы называем ее светом. Так вот. Но когда этот свет соприкасается с этими элементами, мы видим, как сколько там проявлений. Это все из одного источника исходит. А сам источник называем как бы свет. Все, что можем сказать. Но этот свет обладает всей этой жизненной силой. Практически в безграничной степени для нас так. И вот представьте, сотни тысяч солнц всходят одновременно. Ну, наши глаза, мы сказали, не могут даже одно солнце увидеть. А тут сотни тысяч солнц. Вот такая жизненная сила во вселенской форме. Безграничная жизненная сила пронизывает Вселенную, все пространства. В это время Арджуна увидел в гигантской форме Господа безграничные пространства Вселенной, сошедшиеся в одной точке пространства и вместе с тем разделенные на бесчисленные части. Вот такие измерения еще нам неизвестны, но мы как с вами, как математики и физики новые, как квантовые физики, мы можем предположить, что такое возможно, но еще не открыто наукой эти измерения. Кстати, где я слышал? Это в Ведах написано, что когда материалисты разовьют свою науку и технику до осознания этих измерений многих, откроют многие измерения, они смогут покорять космос, научиться проникать на другие планеты уже в других измерениях. Сейчас много фантастики, я думаю, на этот счет. Про измерения давно уже говорят фантасты, и к этому наука тоже стремится, как-то все-таки покорить космос. Понятно, что таким физическим образом невозможно, не выживет никто. Значит, можно как-то сделать по-другому. Вот ищут пути. Возможно, виртуально это можно как-то сделать, но здесь говорится об измерениях. Можно увидеть Вселенную, не сходя с места, разделенная на бесчисленные части, хотя она одна, и в одной точке можно увидеть все, хотя она безгранична. Вот такие существуют измерения. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «татра» — «там». Когда Арджуна увидел вселенскую форму, он и Кришна сидели на колеснице. Другие воины, находившиеся на поле битвы, не могли видеть вселенскую форму, поскольку Кришна наделил необходимым для этого зрением только Арджуну. В гигантском теле Кришны Арджуна увидел тысячи и тысячи планет. Из ведических писаний известно, что существует великое множество вселенных и великое множество планет. Одни созданы из земли, другие из золота, а третьи из драгоценных камней. Одни планеты огромные, другие уступают им по размерам и так далее. Арджуна увидел все это, не сходя с колесницы. Но никто другой не понимал того, что происходило между Арджуной и Кришной. Как вам планета из золота? Я думаю, надо освоить такую планету нам. Из драгоценных камней, из золота, вот это что-то интересное. Ради этого можно развивать как бы науку и технику. Но я вам скажу еще одну вещь, но это по секрету, что достаточно золота и драгоценных камней на этой планете, они просто скрыты. Изумленный и потрясенный, с волосами стоящими дыбом, Арджуна благоговейно склонил голову и, сложив ладони, стал возносить Верховному Господу молитвы. Вот что случилось с Арджуной. В процессе Бхагавадгиты следите, пожалуйста, за эмоциональным состоянием Арджуны. Что было в начале, что потом, что с ним. Он, это тоже описывается. В главах описывается, как Арджуна себя чувствует. Вот в процессе слушания Бхагавадгиты. Ну и здесь, видите, он чувствует чрезмерное возбуждение, неслыханное возбуждение. Волосы поднимаются дыбом. Это как бы редкое эмоциональное состояние. Возникает, ну, от сильных и сильного изумления и потрясения. При этом, смотрите, человек не теряет сознание, но волосы поднимаются дыбом. Тоже не знаю, как объясняют это ученые. Волосы там нет мышечной системы, нет сокращений. Каким образом они поднимаются дыбом? Вот. У меня только одно предположение есть, не знаю, точно или нет. Там же нет мышц и связок. Волос не может сокращаться, двигаться и так далее. Есть только одно объяснение, но это секретное объяснение, я не могу его сейчас сказать. Вот, хотя для тех, кто слушает Бхагавадгиту, нужно это сказать. Но это лишь предположение. Электризуются волосы. То есть такая шакти. Из человека исходит вот эта энергия, электрическая энергия, что волосы поднимаются дыбом и потрескивают. Молнии там. Это значит, что вы сильно изумлены, если с вами такое случится, то значит, вы потрясены, изумлены. Хотите такие чувства испытать? Видите, нужно быть готовым. Если мы не готовы, может кончиться плохо. Стресс может разорвать сердце. И Арджуна благоговейно склонил голову. Вот что он сделал, чтобы сердце не разорвалось. И, сложив ладони, стал возносить Верховному Господу молитвы. Вот когда такой стресс наступает, а мы в эпоху стрессов живем, когда вы чувствуете стресс в жизни, потрясение, потерю какую-то. Ну, страшные вещи могут происходить, правда? Складывайте ладони, склоняйте голову и молитесь. Вот тут написано. Вот это очень хорошо будет. Собственно, стресс для этого и предназначен с точки зрения Бога человеку с позитивной стороны. С негативной это разрушит его, страдание причинит, с позитивной обратит к Богу. Поэтому мы пользуемся позитивным знанием. Арджуна сказал: «О мой Господь, я вижу в Твоем теле всех полубогов и великое множество других живых существ. Я вижу Брахму, восседающего на лотосе, Господа Шиву, всех великих мудрецов и божественных змеев». Это то, что написано в Ведах. Ничего нового Арджуна не говорит, но он это видит. Мы это читаем как сказки, такие легенды красивые, мифология. Интересно, правда? Такие существа описываются во Вселенной. Господь Шива ездит на быке Нанди, у него транспорт, бык есть такой мистический, они по всей Вселенной могут путешествовать. Брахма на своей планете восседает, творит Вселенную, у него лебедь, он передвигается на лебеде своем, на транспорте. Есть сонмы различных живых существ, которые мы даже представить не можем, как они выглядят. Полубоги существуют, которые вот взаимодействуют с этими законами природы, поддерживают их. Каким-то чудом они это делают, удивительным. Есть Брахма восседает на лотосе, говорится, это как описано. И еще божественные змеи, которые тоже участвуют в поддержании этого мира, божественные змеи. Это в поддержании мира они участвуют. На их как бы энергии, ну как мы называем это, гравитация, да, ну вот законы притяжения и все остальное, это вот божественные змеи и воздушные каналы в этой вселенной еще есть. Веревки их называют, воздушные веревки, которые поддерживают все эти орбитальные энергии. Очень, очень тонкое устройство Вселенной. Это такая целая сеть невообразимая энергии. Одна в одной. Арджуна все это начинает только видеть. Только начинает видеть, уже у него поднимаются волосы дыбом. Он уже начинает молиться: «О мой Господь». И он начинает говорить, что он видит. А что он видит? То, что он знал и до этого. Но всегда спокойно к этому относился, как и мы. Господь Шива мы знаем, читали уже. Да, Брахма из лотоса мы читали, появляется. А посмотрите на это. Вы можете умереть, если увидите. Вы можете не выдержать того, что-то вы увидите. «О, Господь Вселенной, я вижу в Твоем теле несметное множество рук, животов, ртов и глаз. Они находятся всюду, и им нет конца. О, вселенская форма, поистине у тебя нет ни начала, ни конца, ни середины. С одной стороны, Арджуна видит всех этих живых существ, полубогов, змеев и прочее, как он говорит. А с другой стороны, он понимает, что это тело Бога все. Одно тело Бога. Это его глаза, его рты, его ноги, его руки. Это экспансии его тела. Вот он видит одновременно, видите, все в Боге и как бы в разнообразии. И в Боге одновременно. Это божественное видение. Мы видим мир, но мы не видим, что он в Боге. Где Бог-то вообще? А тут одновременно он видит. Каждое живое существо связано с Богом. И формой, и функциями, и способностями, и талантом. И в каждом есть огонь пищеварения, это энергия Бога. То есть каждое живое существо подключено к жизнедеятельности Вселенной, планеты. И Арджуна все это одновременно видит. И чем же пользуются эти живые существа? Руками Бога, ногами Бога, глазами Бога, пищеварением Бога. Они пользуются энергиями Бога. И у тебя нет ни начала. В этом смысле, говорит, у тебя ни начала, ни конца. В кругом ты, я вижу тебя кругом, в этих формах, в этих проявлениях. Ослепительное сияние, исходящее от тебя, подобно бушующему огню или нестерпимо яркому солнечному свету, заливая собой все, оно мешает мне видеть тебя. И все же, куда я ни брошу взгляд, везде я вижу твой сверкающий образ, увенчанный коронами с палицами и дисками в руках. Арджуна даже видит атрибуты в этой вселенной Бога. Что у него есть вечные атрибуты. И когда я был в Индии, я слышал некие сравнения. Ну, как говорится, духовный мир он отражается в материальном мире. Вот такие, как бы, видел сравнения, аналогии. Доводилось слышать от некоторых индийских браманов. Например, Сударшана чакра — это атрибут Бога. Как он отражается в материальном мире? Время. Время. И то, что позволяет хорошо видеть. Еще. Сударшана. Это диск, разрушающий все. Время. Чакра. Тоже время. Это вот экспансия Сударшаны в материальном мире. Так Сударшана мы видим. А что такое раковина Господа? Тоже он может вот трубить и предупреждать о своем присутствии. Раковина олицетворяет в материальном мире пространство безграничное, где распространяется звук. Палица — это форма наказания безбожия. Она всегда обогрена кровью, говорит своя палица. Здесь всегда существует закон карающий в этом мире. Не избежать его. И лотос еще есть атрибут у него. Лотос олицетворяет нежность, любовь, к чему стремятся все живые существа. Вот четыре атрибута существуют у него в руках. В материальном мире, видите, они имеют такое как бы отражение. То, что я слышал от некоторых браманов в Индии. Здесь это не описывается в комментариях. Возможно, мы сами сможем как-то это вот почувствовать с вами, увидеть в процессе духовной практики. Удивительная картина. Невообразимая. Ты высшая цель познания. На тебе покоится вся Вселенная. Ты неисчерпаемый и старейший. Ты хранитель вечной религии, личность Бога, таково мое мнение. У тебя нет ни начала, ни середины, ни конца. Величие твое беспредельно. У тебя бесчисленное множество рук, а солнце и луна — твои глаза. Я вижу, как из уст твоих вырывается огонь, опалив всю Вселенную, залитую твоим ослепительным сиянием. Вот это угрожающая форма. Сейчас Арджуна увидит, что эта форма угрожающая, опалила всю Вселенную сияние. Для материальной Вселенной контакт Духа с материей — это проблема. 6 фаз нужно будет пережить обязательно. Появление, рождение, рост, созревание, побочная какая-то деятельность. Обязательно будет. Потом увядание нужно будет пережить и исчезновение. Вот так устроена вся Вселенная тоже. Она опалена этим огнем, видите. Она к уничтожению готова всегда. Она появляется, растет, но она к уничтожению идет. Это форма угрожающая вселенская, временная форма. Мы боимся вот этих временных вещей, ценных, но временных вещей. Чем ценней вещь, тем опасней, потому что она временна. Тем сильнее мы чувствуем разрыв с ней, боль. Вот это опасность вселенской формы. Ты один, но заполняешь собой все небо, планеты и пространство между ними. О, великий, созерцая эту чудную и грозную форму, все миры приходят в смятение. Здесь Арджуна говорит, что кто-то видит эту форму частично, не так, как Арджуна увидел, что-то они видели. Сонмы полубогов склоняются перед тобой и входят в тебя. Некоторые из них, напуганные происходящим, молятся тебе, сложив ладони. Сонмы великих мудрецов и людей, достигших совершенства, с возгласами «Да будет мир!» взывают к тебе, исполняя ведические гимны. Комментарий. В страхе перед внушающим ужас видением вселенской формы и ее ослепительным сиянием полубоги со всех планет принялись молить Господа о защите. Видите, нам стоит только увидеть все это, и мы начнем молиться с вами. Вот хорошо, что мы ничего этого не видим. Голубое небо, облака — это грандиозно и красиво. Для нас это грандиоз вообще. Здесь недалеко горы у нас, Алатау, тоже грандиозно, красиво. Привлекательно. Но если мы увидим больше, будет проблема. Если мы увидим Вселенную всю из себя, потому что Вселенная — это будет большая проблема. Кто я такой вообще? Кто я такой в этой Вселенной? Тут я у себя дома хозяин, а тут я кто такой? Какие же там силы хозяйничают? Боже мой, да кто я такой вообще? Если мы это увидим. Все воплощения Господа Шива также, Адити, Васу, Садхи, Вишвадевы, оба Ашвини, Маруты, Питы, Гандхарвы, Якшасы, Асуры и достигшие совершенства полубоги взирают на тебя в изумлении. Здесь перечисляются имена, которых можем мы не знать, если мы не знакомы с Пуранами. Но Арджуна это всех видит. У каждого здесь перечисленного божества, полубога, есть свое назначение во Вселенной. Хорошо бы их знать. Мы знаем почти всех президентов мира, ну, если мы образованы, хорошо. Так мы, может, мы знаем своего президента только, российского или где мы живем. Но во Вселенной мы должны знать, конечно же, управляющий класс. О, могучий руки, все планеты и обитающие на них полубоги пришли в смятение, увидев твою гигантскую форму и многочисленные лики, глаза, руки, ноги, бедра, чрево и устрашающие зубы. И вслед за ними смятение охватило и меня. Трудно сказать, насколько благоприятно все это видеть человеку, не развившего сознание должным образом. По мере развития сознания будут открываться какие-то тайны. Но преждевременно нехорошо. Мой вездесущий Вишну, глядя на тебя, ослепляющего переливами красок и подпирающего головами небо, видя твои зевы и огромные полыхающие глаза, я дрожу от страха, не в силах сохранять спокойствие и невозмутимость. Арджуна — бесстрашный воин. Ему сейчас трудно выдерживать эти все видения энергии. О, Бог богов, прибежище всех миров, умоляю тебя, смилуйся надо мной. При виде твоих ярко сияющих смертоносных ликов и страшных зубов я прихожу в смятение. Куда бы я ни взглянул, разум мой мечется, не находя покоя. Тяжелая картина, конечно, это видеть вселенскую форму. Грандиозная, великолепная. Но она страшная, потому что временно. Это великолепие временно подвержено разрушению. Эти силы разрушающие видеть очень страшно, вселенские. Ядерная бомба — это просто ничто в сравнении с теми силами разрушающими, которые участвуют во Вселенной, в разрушении Вселенной. Я вижу, как все сыновья Дхритараштры и принявшие их стороны цари, Бхишма, Дрона, Карна, а также все наши военачальники устремляются в твои страшные разверстые зевы, и как некоторые из них с размноженными головами застревают между твоими зубами. То есть в этой битве было суждено погибнуть многим, практически всем воинам, не только среди кауравов, но и пандавов. Пятеро пандавов будут останутся живы, Кришна скажет об этом. Подобно рекам, несущим свои воды к океану, эти великие воины исчезают в твоих пылающих зевах. Я вижу, как, подобно мотылькам, летящим на огонь, все люди стремительно несутся в твои разверстые рты. О, Вишну, я вижу, как ты повсюду поглощаешь людей, которые исчезают в твоих пылающих зевах. Озаряя всю Вселенную ослепительным сиянием, ты испускаешь грозные опаляющие лучи. О, Бог богов, наводящий ужас своим видом, поведай мне, кто ты, смилуйся надо мной. Припавшим к твоим стопам, ты, предвечный Господь, и я хочу знать, каков ты и ради чего ты явился в этот мир. Кто же ты, когда он увидел вот эти безграничные энергии, он думает, кто же ты, управляющий энергией, владеющим этими энергиями безграничными. Я хочу знать о тебе больше, я сбит с толку. Я что-то, конечно, о тебе думал, но сейчас я хочу понять, кто ты. Верховный Господь сказал, я время, великий разрушитель миров, несущий гибель всему живому. Кроме вас, пандавов, всем воинам и с той, и с другой стороны суждено погибнуть в грядущем сражении. Так, здесь Прабхупада цитирует из Катху Панишат в комментарии стих. В свой срок браманы, кшатрии и все прочие будут поглощены Всевышним. Вселенская форма подобна ненасытному и всеядному великану. И сам Кришна называет себя здесь всепожирающим временем. За исключением нескольких пандавов, все, кто находится на поле битвы, исчезнут в его ненасытных зевах. Вот эта сторона Вселенной описывается. Но предыдущие главы мы помним, о чем Арджуна услышал, не забыл, что душа вечна. Душу нельзя спалить огнем, раздробить зубами или оружием расчленить, иссушить водой и прочее, прочее, прочее. Почему Кришна говорит про эти различные стихи? Потому что есть виды оружия, неизвестные современной науке, основанные на других стихиях, кроме огня. Сейчас мы используем только огнестрельное оружие в основном. Но бактериологическое вот еще пытаемся применить по всему миру. Но есть еще оружие эфира, психическое оружие. Есть оружие водное, не только огненное, огнестрельное. Ядерное оружие — это огнестрельное оружие. Все еще к огню относится, к этой стихии. Есть воздушные стихии оружия. Не менее могучные силы существуют. Но этим оружием сейчас пользоваться человек не может. Воспрянь же, Арджуна, приготовься к сражению, истязай себе славу, пока покори врага и насладись властью над цветущим царством. Все они уже приговорены мною к смерти, и ты, Савьясачин, можешь быть лишь орудием в этой битве. Вот что такое вселенская форма. Там все уже известно. Это лишь незначительная часть Вселенной, то, что мы здесь живем, наша жизнь. Не что-то глобальное происходит. Нет. Юги чередуются, меняют друг друга. И тысячи юг таких вместе взятых, это 4 миллиарда 300 миллионов лет, всего лишь 12 часов Вселенной. Сколько разрушений за эти 12 часов будет на земле, представьте себе. Сколько потерь будет, сколько выплакано слез, сколько войн будет, сколько неисчислимое количество страданий нас ожидает. С точки зрения Вселенной ужасная форма. Океан страданий. Мы вечно практически находимся в океане страданий. Если рассмотреть вот эту нашу, в контексте Вселенной наше бытие, ужасно. Обреченные мы с вами. Но Бхагавадгите Кришна уже говорил в 9-8 главе, что есть другой мир. Мир без страданий, где нет солнечного сияния, лунного сияния, где нет творения, разрушения, есть только существование, есть вечная моя обитель, откуда никто никогда не возвращается в смертный мир. Это тоже есть в Боге. Это есть как бы его истинное существование. Дрона, Бхишма, Джаядратха, Карна и другие великие воины уже уничтожены мной. Поэтому срази их и ни о чем не беспокойся. Сражайся, и ты одолеешь в битве всех своих врагов. И потом позже мы уже узнаем из Махабхараты, как был повержен Дрона, непобедимый воин, как был Бхишма, непобедимый воин, как Джаядратха, который также имел благословение своего отца и считался непобедимым, как погиб Карна, сын Бога Солнца, и другие великие воины, они уже были уничтожены Кришной. Время пришло. Не думайте, пожалуйста, с позиции Бхагавадгиты, что смерть приходит от какого-то оружия, или от болезни, или от старости. Не от этого. Смерть независима от этих вещей. Она приходит только по велению времени. Время – причина всего. И вот Кришна об этом говорит. Время все решает. Не оружие твое или чье-то оружие. Не обстоятельства на поле битвы, а время все решает. И они уже убиты с точки зрения времени, уже их время кончилось. А как это будет, описано подробно в Махабхарате. Как действует время в этом мире, как оно побуждает живых существ действовать. Оно побуждает это делать. Само оно бездействует, как вы видите. Но при этом по велению времени все происходит. Санджая сказал Дхритараштре: «О царь, услышав слова Верховной Личности Бога, Арджуна, охваченный трепетом, молитвенно сложил ладони и стал снова и снова кланяться Господу. Он заговорил, а голос его дрожал от страха». Арджуна сказал: «О властелин чувств, при звуках твоего имени мир наполняется ликованием. Эти звуки привлекают к тебе всех его обитателей. Те из них, кто достиг совершенства, в глубоком почтении склоняются перед тобой, и только демоны в ужасе разбегаются в разные стороны. Так и должно быть». Вот есть божественные проявления в этом мире Кришны, и это привлекает всех преданных, всех совершенных или стремящихся к совершенству. Мы знаем, что это один путь. Они сильно привлекаются, эти люди, которые стремятся к совершенству, к духовной жизни. Они к божественному, как железо к магниту тянутся, чувствуют его там. А демоны отталкиваются, наоборот, они убегают немедленно из этих мест. Покидают, ненавидят эту атмосферу. То есть разные существа. Но причина этого движения в эту сторону и в ту – Верховный Господь. Причина атеизма тоже Верховный Господь. Не было бы Бога, не было бы атеизма. Он же против Бога, атеизм называется. Они имеют в виду этот термин всегда, это учение, всегда опираются на него, на этот термин, но в отрицательном смысле. И теизм плюс, то есть притягивание, отталкивание. И так вращается этот материальный мир, добро и зло мы называем это. Но причина этого одна в центре находится. И отношение к этой причине обеспечивает это вот движение, время. «О величайший, затмевающий своим величием даже Брахму, ты изначальный Творец, как же мне падать ниц перед тобой, о беспредельный, о Бог богов, вместилище Вселенной? Ты неистощимый источник, причина всех причин, запредельная и непричастная материальному миру». Причина запредельная материальному миру. Как интересно, Арджуна видит все. до корня. То есть есть запредельные причины, и Арджуна видит и называет эту причину, и говорит: «Кришна, это ты». Вот в этой вселенской форме я вижу, что ты есть та самая запредельная изначальная причина причин. Причина даже Брахмы, который творил вселенную. Ты изначальный Господь, древнейший из древних, последнее прибежище мироздания. Ты знаешь все и вся, и все стремятся постичь тебя. Ты высший обитель, высший мира материальный гун, о беспредельный, тобой пронизан весь проявленный мир. Ты и воздух, и верховный повелитель, ты огонь и вода, и луна. Ты Брахма, первый обитатель мира, и ты прародитель всего сущего, поэтому тысячу раз склоняюсь перед тобой, снова и снова, и так без конца. Поклон тебе спереди и сзади, со всех сторон, о неукротимая сила, повелитель безграничной мощи, ты вездесущ, и потому ты все. И когда Арджуна увидел, что это сила, это Бог повсюду, вселенская форма, он не знал, в какую сторону поклон делать. Потому что Бог везде, и снизу, и сверху, и со всех сторон света. Он говорит, поэтому вот поклоны тебе со всех сторон. Это озвучивает. Сделать он это не может физически. Нельзя поклониться во все стороны одновременно. А духовно можно, озвучив это желание. Итак, Арджуна начинает говорить таким духовным языком. Видите, уже не использует просто материальные какие-то представления телесные. Потому что мощь безграничная. И он должен также как бы восхититься безгранично этим. «Считая тебя своим другом, я небрежно обращался к тебе, о Кришна, о Ядава, друг мой, не ведая твоем величии, прости меня, пожалуйста, за все, что я делал в безумии своей любви. Я не раз принижал тебя своими шутками, когда в час досуга мы делились с тобой ложи или сидели за трапезой, иногда наедине, иногда в кругу друзей». О непогрешимый, прошу тебя, прости мне все эти вольности. Арджуна кшатрий. Кришна тоже играл роль кшатрия. А для кшатриев характерно рассказывать о битвах, о применении оружия, о своих сражениях, о своем героизме. И Арджуна рассказывал о своем героизме Кришне, а Кришна о своем героизме. Ну иногда Кришна вот не рассчитывал. Иногда он слишком что-то такое рассказал, что Арджуна уже не верил. И тогда он говорил: друг мой, ты слишком правдив. Упрекал его в этом. И Кришна смеялся, не спорил с ним. Он, конечно, понимал, что Арджуна, в конце концов, он обычное живое существо. Есть предел его как бы восприятию. Но здесь, когда он вышел во вселенскую форму, он сказал: что же я делал? Я тебя ограничил, тебя принижал. Ты говорил о своих подвигах, я в них не верил. Я теперь вижу вселенскую форму твою. Для тебя все возможно. Говорит: прости меня, я же тебя оскорблял таким образом. Считаю тебя своим другом из любви. Безумие любви. Прости, это было безумие любви просто. Ты отец всего материального мироздания, всех движущихся неподвижных живых существ. Для них ты святыня и повелитель, вождь и духовный учитель. Ни одно живое существо не может превзойти тебя или сравниться с тобой. Есть ли во всех трех мирах кто-то более великий, чем ты, о Господь, безграничной силой? Ты Всевышний, которому должны поклоняться все. Хорошо сказано. Должны. Тут нет другого слова. Дхарма называется это. Обязанность. Вот хотите, не хотите, будете служить Богу. Подневольно или по доброй воле все равно служите Богу. Граждане свободы служат государству. Граждане в тюрьме служат тоже государству. Невозможно избежать этого закона. Это дхарма называется. Это неизбежно, это незыблемо. Мы все слуги Бога. Поэтому, говорит, должны поклоняться все. Поэтому я падаю ниц перед тобой и молю тебя о милости. Как отец терпеливо сносит дерзости сына, друг — неучивость друга, а муж — небрежность жены, так и ты прости мне, пожалуйста, все мои ошибки и оскорбления. Вот. Отец терпит же дерзости сына. Это очень близкие отношения. Это не оскорбление. Ну, сын, ну, глупый еще, ну, он дерзкий, ну, молодой, забывает, что отец старше. Но это можно терпеть, что очень близкий, любовь, друг, неучтивость друга тоже может легко терпеть. Вот начальник не терпит неучтивость подчиненного, а друзья терпят, что там более тесные отношения. И муж небрежной жены тоже может терпеть. Так, и ты прости мне, пожалуйста, все мои ошибки, оскорбления. Я же это сделал из любви, эти оскорбления, ошибки, Арджуна говорит. Созерцая твою вселенскую форму, которую я никогда прежде не видел, я радуюсь, однако ум мой охвачен страхом. Поэтому прошу тебя, яви мне милость и снова открой мне свой образ личности Бога, о владыка владык, о приют вселенной. То есть я боюсь этой формы, она, конечно же, привлекательна, ослепительна, удивительна, восхитительна, но страшная эта форма. Давай оставим эту форму, яви мне свой изначальный облик. Свой образ личности, личности Бога. О, вселенская форма, о, тысячерукий Господь, я хочу лицезреть тебя в твоем четырехруком образе с головой, увенчанной короной, с палицей, диском, раковиной и лотосом в руках. Я жажду видеть тебя в этом облике. Видите, у него проснулось какое желание. Вселенская форма, она гигантская. И казалось бы, там есть все, но вот этого там нет. Интимно близких отношений с ней не может быть. Она страшная, она невообразимо страшная, беспредельная. Мы не можем с ней общаться близко, интимно, сокровенно. Это тоже Бог. Поэтому Арджуна говорит, яви мне эту форму более близкую для меня, личностную форму. Так я могу успокоиться. Верховный Господь сказал, у Арджуна, с помощью своей внутренней энергии я был рад и явить тебе эту великую вселенскую форму, в которой я нахожусь в материальном мире. До тебя никто никогда не видел эту предвечную форму, безграничную и ослепительно сияющую. Нужно сказать, что в Ведах упоминается, что вселенская форма была явлена в разных случаях. Например, Дурьотхане Кришна тоже явил вселенскую форму, когда тот хотел взять его в плен и пустил уже слуг захватить Кришну во дворце, когда он пришел посланником от пандавов, посланником мира. Дурьотхана не мог вытерпеть этого послания и приказал слугам схватить Кришну, бросить в тюрьму. В этот момент Кришна проявил вселенскую форму, но не всю, не такую, как Арджуни. То есть Дурьотхана увидел, что Кришна не один, оказывается. Что нет у него таких слуг, которые могли бы его пленить. Его защищают такие силы, с которыми он не может состязаться. Дурьотхана был в шоке от этого. А сначала он стал смиренным очень, испугался, а потом подумал, ну это мифическая сила какая-то, я тоже так научусь делать. Ну это был демон. Но вот такую форму, как Арджуна увидел все до конца, до корня, до Кришны, никто не увидел. О, лучший из воинов рода Куру, никто никогда прежде не видел этой формы, ибо эту мою форму, в которой я нахожусь в материальном мире, нельзя увидеть, изучая веды, совершая жертвоприношения, раздавая пожертвования, накапливая благочестивые или совершая благочестие, или совершая суровую тапасью. То есть никакие пути не годятся, чтобы обрести это видение. Мой устрашающий облик привел тебя в смятение и поверг в ужас. Довольно этого. Пусть все страхи снова покинут тебя. О мой преданный, и в уме твоем воцарится спокойствие, с миром созерцает тот облик, который ты так жаждешь увидеть. Арджуна видел вселенскую форму, но жаждал другого. Вот, сейчас будет величие Кришны раскрываться, его формы. Видите, как можно понять? Через вселенскую форму мы смотрим к Кришне уже с новым сознанием, в новом качестве. Оценим это по-настоящему. Санджая сказал Дритараштре, произнеся это, верховная личность Бога, Кришна предстал перед Арджуной в образе четырехрукого Вишну, а затем снова явил свой двурукий облик, желая ободрить испуганного Арджуну. Хорошо, тут мы остановимся. Наше время истекло сегодня на чтение Бхагавад-гиты. Мы в следующий раз закончим эту главу. А эта концовка будет чрезвычайно необычна в комментариях Прабхупады. Удивительно. Хорошо. Будут ли какие-то вопросы?
Что нужно делать, чтобы искоренить зависть? Иногда кажется, что схватил ее за хвост, но она все тоньше и тоньше. Возможно ли это сделать самостоятельно?
Про зависть?
Да. Как искоренить зависть?
За хвост не получится. Нет. За хвост змею нельзя брать, она ужалит. За голову нужно брать. Работайте с сознанием, не завистью, а с сознанием. Зависть – это следствие материального сознания. Работайте со своим сознанием Кришны. Нельзя так победить анартхи, просто анализируя их, разоблачая их. О, и тут анартха. Думаете, она уйдет, если вы ее увидели? О, и здесь анартха. Дай-ка я их возьму, все в кучу свяжу, буду держать. Но если вы будете держать все анартхи, вам будет нечем будет заниматься, вы не сможете ничего другого делать. И причем это невозможно, их контролировать таким силовым методом. Потому что сознание определяет наши отношения. Анартха означает, это то, к чему я привязан. Это анартха. Не просто что-то дурное на меня влияет, а я к этому привязан. Я к этому сам предрасположен. Если я предрасположен к интоксикациям, придут анартха. Придут друзья соответствующие, которые поймут мою предрасположенность и будут стимулировать это мое желание. Вот и все. Мне нужно освободиться от этой предрасположенности. Нужно развивать сознание Кришны. Вот что нужно делать. Не нужно бессмысленно бороться с анартхами. Лучше развивать сознание Кришны.
У Арджуны был страх. Хоть даже это и лила, как сохранить бесстрашие, если астролог преданная увидела в гороскопе мужа смерть и тюрьму, изоляцию до конца июня? Что делать? Усилить молитвы? Что я должна осознать?
Ну, вот, прежде всего, чему быть того не миновать? Чему быть того не миновать? Вот, и не нужно пугать людей. Астролог не для этого предназначен, чтобы пугать людей. Он должен вдохновлять их жить, пока они живы. Возможно, я умру завтра. Какая разница? Возможно, сегодня я умру. Какая разница? Это невозможно предсказать. Никто не знает. И астролог точно не может сказать. Ну, более-менее что-то не говорят, но на самом деле точно это нельзя сказать. Это всегда скрыто даже от астрологов. В какой-то абсолютной степени нельзя сказать, что это будет ясно. Поэтому мы науку жизни изучаем. Вот чем мы должны быть заняты, пока мы живы. Настраивайтесь, перестраивайтесь по-другому. А умереть можно в любой момент. Причем тут астрология вообще? Вы что, не знали это без астрологии?
Тайманкова спрашивает, стоит ли стремиться увидеть прекрасный изначальный облик Господа Кришны?
Стоит ли стремиться увидеть прекрасный изначальный? Так мы его видим уже. Божества, если преданный практикующий, ему дается возможность видеть постоянно. Святое имя Божества, Бхагавад-гита, это тоже форма, литературная форма Кришны. Для преданного это не проблема.
Постоянно опаздываю или делаю все в последнюю минуту. От этого всегда теряется качество, в том числе и служение. Осознаю, что не получается справиться. Где корень этого качества? Что нужно делать?
Опоздание?
Да, постоянно опаздываю.
Со временем не лады.
Последнюю минуту
сидим. Ну это какая-то форма лени. Есть разные формы лени. Ну, когда мы говорим, ну успею, правда же? О, еще время есть. Это форма лени.
Ну, тут же подписывает, что огромное желание у меня есть стать пунктуальным, делать все своевременно, заранее готовиться.
Не видно огромного желания, если человек постоянно опаздывает. Скажите своему начальнику об этом. Он вам не поверит просто. Нет, 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 погодите. Дорогие друзья, одну вещь скажу очень важную, может быть, не очень приятную, но это касается нас всех. В этом мире материальном он безысходен. Почему? Есть одна из важных причин, почему для нас этот мир безысходен. Потому что у нас есть две проблемы с вами. Мы тратим всю свою жизнь, психическую энергию попусту, оправдывая себя, обвиняя других. Все только этим и заняты всю жизнь. Это напрасная трата времени, это безысходность, это обреченное состояние. Не надо себя оправдывать, не аргументируйте свои какие-то поступки и недостатки. Когда вы их аргументируете, означает, что вы не способны исправить. Вы теряете возможность, шанс исправить себя. Не признавайте, вы ленивы. Вы ленивы, признайте это, и вы научитесь. Вы скажете, нет, я не ленив, просто вот не успеваю. Вы неправильный совет мне дали. Но тогда вы не справитесь. Вы так и будете прозябать в этом мире. Вы так и останетесь ленивым. У нас сейчас весь набор пороков есть. Поэтому тут не о чем даже говорить. Не нужно себя оправдывать. Нужно просто работать, самосознание, очищать свое сердце. Вот почему должны быть заняты. Не ленитесь. Всю жизнь люди себя оправдывают и всю жизнь кого-то обвиняют. И остаются в материальном мире. Вот и все.
Евгений задает вопрос. В Бхагавад-гите, 1, 2, 3 главы, много говорится о традициях. О каких традициях идет речь? И какие традиции есть в вашей семье?
Семейные традиции? Ну, семейные традиции – это есть общие традиции, еще не утраченные. Например, вместе обедать, принимать просад. Это семейные традиции. Это одно из скрепляющих отношений в семье. Когда вся семья садится, это целый ритуал. В Старой России там была иерархия очень строгая. Все ждали старшего за столом, садились за стол. Потом только приходил старший в конце. А если он приходил, кого-то нет, он был строг. Ложка по столу стучал. Где, почему нет? Традиция, все должны быть на месте. Старший приходил. Если кто-то лез уже за пищей, ложкой по лбу получал, первый старший берет. То есть был порядок такой. Это для семьи очень важно, что был какой-то порядок. Это старший, младший, средний, каждый знал свою роль. Это одна из традиций. Принятие пищи вместе. Потом дни рождения, свадьбы, похороны – это тоже традиции, как их правильно нужно проводить. Затем поклонение алтарю домашнему – это утраченная традиция. Сейчас практически ни у кого нет алтарей, все, кончилось. Надо восстанавливать эту традицию. Алтари – священное писание, чтение священных книг и поклонение алтарю домашнему. В каждом доме должен быть такой алтарь. Эту традицию нужно восстановить, желательно бы. Бог должен быть в вашем сердце, в вашем доме, через ваших детей, через все, что вы общаетесь, Бог должен везде присутствовать. Вот это главная традиция, напоминающая. Традиция также связанная с временами года, это урожай, это весенний посев, это просто праздник весны, пробуждения. То есть много еще таких традиций, утраченных и еще не утраченных. Масленица, допустим, весенняя в России где-то еще проводится. Когда я учился в школе, в свое время она всегда проводилась, каждую весну был величайший праздник. Все ее очень любили, масленица, пекли блины прямо на улице, печи делали, на санях катались, лазили там по столбам, какие-то там конкурсы делали. То есть весь народ гулял. Ну, правда, это, конечно, пили сильно. Эта традиция уже была советская больше, чем старорусская. В Старой России не пили так. Это уже Советский Союз привил эту привычку курить, пить всех. Всех, значит, и мужчинок, так сказать. Вот, это ложные традиции были. То есть традиции, которые нам помогают осознавать Бога, помогают осознавать природу, циклы времени, помогают укреплять наши семьи, долг, верность. Вот эти все вот эти пути религии, они дают нам эти традиции еще семейные. И именно в семье эта религия и живет через традиции. 10 самскар существует, через которые должен пройти каждый человек. 10 обрядов специальных. Гарбхатхана самскара первый. Это зачатие ребенка. Начинается с зачатия. Это гарбхатхана самскара. Гарбха – это утроба. И нужно зачать ребенка так, чтобы там было умонастроение зачата тоже правильное. Это самскара называется, умонастроение, самскара. То есть иначе семья будет нездоровым, плохой ребенок будет. С плохими мыслями, с плохим характером вы же не хотите. Самскара нужна. Затем, когда рождается ребенок, тоже самскары даются. Например, обрезание волос, но это позже. Когда он ползать начинает, предметы перед ним. Первые зерновые, вот-вот. Первые зерновые ребенок должен попробовать. Самскара тоже все собираются, поют, поздравляют. Атмосфера праздника. И первое зерно дают ребенку. Он уже начинает принимать зерновую пищу. Рис варят в молоке, подслащенный. Ребенок впервые пробует сладкий рис. Это для него целое событие для ребенка. Переход на эту пищу. Первый вкус зерновых будет. Это самскара, где люди должны все участвовать, вся семья. А затем обрезание волос. Когда какого-то времени волосы не обрезаются, отрастают, а потом нужно обрезать волосы. Это тоже самскара. Для ребенка это очень важно. Затем выбор предмета. Вот он когда уже ползает, собираются тоже люди. Это нужно время найти. На скатерти, на полу обычно раскладывают различные предметы. Но обычно это деньги какие-то, это инструменты для работы, это оружие и книги. Вот четыре. Четыре вещи, это четыре направления деятельности. Либо это будет священник или ученый, либо это будет воин или администратор хороший, либо это будет торговец, либо будет простой рабочий. По инструментам будет понятно, что он выберет. Вот в этом, когда он ползает, либо начинает ползать. И все начинают хлопать в ладоши, звать его к себе со всех сторон, а перед ним скатерть, различные предметы перед ним, им интересно. Он смотрит на вас, на эти предметы, начинает в конце концов что-то брать, ему же интересно. Берет оружие, все, понятно, все кто. Вот это уже понятно, да, будущее ребенка. Или берет деньги, будет бизнесменом. Или книгу хватает. Господь читания, он схватил Шримад Бхагаватам и прижал к груди, был будущим младенцем. Все поняли, что родился святой. Это тоже самскара, это тоже поздравление. Вот мы принимаем любую природу ребенка, уважаем, это самскара. Затем посвящение, возможно, еще я что-то пропущу. Затем посвящение духовного учителя в 12 лет. Шнур браманский получает. Ребенок, если он имеет к этому склонность, природа его позволяет, посвящение получает в 12 лет. Это мантру уже получает. Второе рождение называется. Духовное рождение. У него уже появляется духовный учитель. Затем он женится, это самскара. Помолвка идет, потом уже свадьба сама. Виваха яги называется самскара, свадебная. Тоже поздравления, обеты даются перед Богом. Все торжественно, это все для умонастроения. Потому что живет ум. Если ум не дисциплинировать, он все разрушит. Все переживет и выплюнет просто. Всю нашу жизнь так. В нечистоты обратит. Затем, когда он женится, еще какие-то самскары в конце. Последний самскара — это уже похоронный обряд. Это делают родственники умершие. Сам он уже не может это сделать. Он не может сделать первую самскару и последнюю самскару. Это делают за него родственники. Во всех остальных он участвует и также сам проводит что-то. Ну а похоронный обряд самскара уже для умершей души, вышедшей из тела, еще он видит это всю эту церемонию, для него также это необходимо, эти обряды. Вот это традиции были когда-то живы, семейные традиции.
Если мы эти сута даст, мы поклоны, а сейчас, повторяя Махамантру, можно увидеть вселенскую форму? Вы слышали о тех, кто ее видел, может быть, в наше время?
Нет, не слышал. Вот такую никто, наверное, не видел, как Арджуна, и никто не увидит. Она уже дана в Бхагавад-гите, поэтому нет необходимости повторять. Господь Чайтанья являл вселенскую форму 500 лет назад, Адвайта Ачарьи. Примерно такую же, как вот Кришна проявил. В наше время такую нет. Что-то видят люди. Что-то каждый преданный может видеть вселенную. Он видит вселенную, каждый преданный. Например, каждый преданный, я думаю, не будет исключений, кто повторяет 16 кругов Махамантры, он по-другому измеряет время и пространство, этот человек. Для него, скажем, 5000 лет не является большим промежутком времени. Сознание меняется во время такой медитации. Поэтому, конечно, вы видите пространство, время, пространство и по-другому и время. Вы реально начинаете чувствовать присутствие живых существ на других планетах. Не просто теоретически, а реально можете это ощущать. Ну, как бы видеть внутренним таким, как бы вот, чутьем. Разумом, что ли. Также вы можете понимать некоторые явления природы самостоятельно, без ученых. Уже с другой точки зрения. То, что ученые не могут объяснить. Это развивается в практике, несомненно. Но такую вселенскую форму я не думаю, что кто-то может увидеть сейчас. Такого масштаба.
Почему ближе к Солнцу, например, на вершинах гор, холоднее? Ты сказал, Солнцу рядом, теплее даже выше.
А я что сделаю с этим? Я должен все это объяснять теперь? Ну, физики это объяснили как-то. Конечно, можно объяснить физическим путем, что тут парниковый эффект и прочее-прочее, а там вверху нет парникового эффекта, который Земля создает, вот CO2 там скапливается, они говорят, и поэтому тепло. Но мне это объяснение, оно не полным, я считаю. Это тоже можно наблюдать, что такой эффект есть. Ну а почему? В горах, видите, там холодно, это место для аскетов. Это место для особой практики, для особых аскетов. Поэтому там есть свой климат, предназначен для таких людей. Этот мир дан людям. Горы тоже даны людям с определенной целью. Это не просто случайная возвышенность какая-то, знаете. Это дано людям. И в горах вы можете по-другому понимать мир. Кто был в горах, знает об этом. Отношение к жизни меняется. Это для этой цели дается. Если вы хотите выше гор подняться, это делают йоги при помощи астральных тел. Мы тоже этим не занимаемся, но некоторые йоги занимаются. Там ламы некоторые это делают, и буддийские монахи, может быть, делают, и какие-то йоги, мистические практики, они в тонких телах могут и выше подниматься, они там не замерзают. В тонком теле вы не чувствуете страха от этого, такого холода, он даже приятен. Я тоже имею опыт выхода в тонком теле, и там холод не опасен. Но физическое тело, вот, ну, горы достаточно, не надо выше, там уже смертельно для тела, зачем что там делать. Вот только йоги какие-то там находятся. И можно еще выше подняться, в более высокие сферы, но там нужен пропуск. Об этом мы не будем сегодня говорить. Пропусков пока у меня лишних просто нет.
Смешные вопросы пошли из этой же серии. Почему велосипед, когда едет, не падает?
Да. Ну, опять же, две точки зрения, так? Одна точка зрения объясняется инерцией. Ну так, физики объясняют. Они наблюдают, это закон инерции. При развитии скорости вот, возникает как бы, ну, центробежная какая-то сила и так далее, инерция. И поэтому человек держит равновесие при скорости. А другая причина, чтобы человек мог этим пользоваться, опять же. Изобретение велосипеда предопределено этим законом. Поскольку есть закон, то предопределено изобретение велосипеда. Попытайтесь мыслить с другой стороны, и вы все увидите. Ну, физики уже наблюдали, уже описали это, эти все вещи, формулы дали. Вы можете. А оно есть другая точка зрения. А как это дано человеку, для чего это дано человеку, это тоже нужно понять.
Ирина Павлова спрашивает, можно ли до посвящения высчитывать больше кругов, чем 16?
Да. До посвящения? Сколько угодно. Без ограничений. Все вопросы. Так, про велосипед мы ответили, про тепловой эффект ответили. Но вселенская форма ведь и навевает такие вопросы. Это нам, конечно, все интересно знать. Один преданный, который транскрибировал пятую песню Шримад-Бхагава, там, где описывается устройство Вселенной, Прабхупада давал комментарии, их нужно было транскрибировать потом в книгу. Книги так издавались. И он ничего не понимал из комментариев и из стихов. Ну как это? Ну, вот, ну не объяснено, непонятно, как это. И он пришел к Прабхупаде, говорит, Прабхупада, ну непонятно. Вы дали комментарий, вот текст. Ну как это? Непонятно же. Прабхупада говорит, это ты должен понять сам. Не все можно объяснить. Не все, что видит преданный, можно объяснить. Не все, что мы сейчас прочитали в Вселенской форме, можно объяснить. Это можно увидеть. Строго говоря, мы ничего не можем объяснить, что видим. До конца. Если я скажу, вот это стакан с водой, вы успокоитесь. Скажите, это ответ. Какой же это ответ? А дальше спросите. И мы не знаем, что это такое. Это от вопроса зависит. Но поскольку мы пользуемся стаканом, у нас есть функция и потребность, и он отвечает на наши функции и потребности, и мы думаем, это ответ. Вот и вся ловушка, вот это майя. На самом деле я не знаю, что это такое. Я не знаю, что такое стекло, я не знаю, что такое вода, я не знаю, что такое электричество. Ученый мне один сказал, мы не знаем, что такое электричество до сих пор. Ну, теории какие-то только есть. Мы не знаем, почему летает шмель, почему взлетает самолет. По формулам, ну, он не должен был взлететь. Ну, взлетел, ну, так или иначе он взлетел. Мы не рассчитали. И так далее, и так далее. Но до конца, это даже по формулам непонятно. А если дальше спрашивать, кто ответит на вопрос? Если я спрошу физика, закон такой, вы ответили, да, на вопрос. Такой закон открыли. А почему он такой закон? Никто не знает. Никакой физик вам не объяснит это. Почему? Почему вот именно вот так в природе? Нет ответа. Но мы видим это все. Вселенская форма не отвечает нашим потребностям и нашим человеческим функциям. Поэтому мы и не понимаем. А вот дождь отвечает нашим потребностям и функциям. Мало кто спрашивает, а почему дождь льет? Да, почему же, почему надо? Пусть льет. У нас потребность есть. И лишь мыслящие люди спрашивают, а почему он льет-то, собственно говоря? Потому что нам надо. А как, откуда он знает вообще? Какой-то вопрос рождается у разумных людей. Они начинают, и начинают понимать, нет, тут какие-то, Бог есть должно быть. Да достаточно одно явление природы, чтобы понять, что за этим есть непостижимый разум. Бог или вселенская форма. А так в своей иллюзии потребностей и функций мы живем и думаем, что все знаем. Стакан, я знаю, что такое, оттуда пьют воду.
Что, вопрос? Не Тайманголов спрашивает. Недавно я испытал потрясение, увидев, как горит благовоние, я увидел, как грубо материальное становится тонким, прямо на глазах. Значит ли это, что возможен обратный процесс из тонкого к грубому?
Ну, тогда тебе нужно из пепла создать благовоние, чтобы доказать это. Ну, такие мистики есть, правда, описано. Возможно, и сейчас такие мистики есть. Они могут из кучки пепла создать, например, кусочек золота. Есть такие мистики. Но, может быть, ты этому тоже научишься. Тогда у нас не будет проблем с благовониями. Мы тебе будем пепел относить, ты будешь нам благовоние поставлять.
Хари Кришна, примите мои поклоны. Маха-мантра, имя Рамы. Это имя Рамачандры?
Можно отнести, Прабхупада говорит. Это относится и к Балараме, и к Рамачандре. И так можно отнести.
Немного откройте о тонком теле, пожалуйста. И второе, и третье внимание. Есть ли такие?
Второе, третье внимание? Я об этом говорил что-то, да? В лекции? Не помню просто этого термина своего. Ну, есть второе, третье внимание. Возможно, вы из каких-то книг это нашли. Но есть такое понятие. Внимание, желание. От желания внимание. И вот, меняя желание, меняется мое внимание к миру. Есть такое упражнение запомнить предметы на столе за одну минуту. Ну, там, 10, 15, 20, до 30 предметов. Люди запоминают, в принципе, неплохо. Довольно неплохо. А затем это, скажем, на улице, на столе, стол ставят на улице, на землю. А затем очерчивают плоскость стола на земле и предлагают запомнить за это же время, что он на земле. Никто не справляется. Очень сложно. Потому что у нас другое внимание. Другой тип внимания развивается. Как вы ищете грибы? Ища грибы, вы не замечаете ягоды, допустим. Если вы ищете ягоды, можете не заметить гриб. Это от желания зависит, что вы увидите, прежде всего. Также и здесь. Это касается различных видов внимания. От желания. В тонком теле у вас другие желания. Например, здесь желание в физическом теле обосновано на том, что физическое тело, оно притягивается к земле и живет на поверхности планеты. Вам нужна земля, пространство. За землю здесь постоянно проблемы, конфликты. Это желание продиктовано физическим телом. В тонком теле вы не живете на поверхности Земли, вы живете в пространстве. У вас нет потребности в участке Земли вообще. Вообще не цените это. У вас там этого просто нет. Как только вы умираете, вы уже не видите свою родную землю, вы видите что-то другое. Вы видите абсолютно бесполезные вещи, то, что мы раньше ценили. Это один из примеров только. Но в плане привязанности к живому существу можете думать, да, вот мой родственник, но какое-то лишь время, потом это тоже меняется. Потому что вы не можете общаться с этим родственником, вы начинаете трансформироваться. Когда вы что-то не получаете, не можете получить желанное, вы начинаете гневаться, вы начинаете быть опасным для этого существа. Поэтому вас выпроваживают. Это мир желаний. Вот в этом теле мы обусловлены такими желаниями. В тонком теле вы увидите все по-другому. Когда я вышел из тела, 1982 год, в Петербурге этот опыт первый был, со мной случилось. Я мог проходить сквозь стены, допустим, там, ну, такие вещи, такие явления. Я... В тонком теле это возможно, легко. Я рассказал соседу об этом потом. Потому что меня это так потрясло, мне с кем-то поделиться. Мы как-то дружили более-менее, но он был простой человек. А он сказал, слушай, так это что значит? Ты можешь так вот войти в любое помещение? А кассу ему сможешь взять так? Я ему не мог объяснить, потому что я говорю, пойми, там нет такого представления, как касса, как деньги. Вообще этих понятий ценностей не существует. Стоит тебе только выйти из тела, этого ничего нет уже. Ты не думаешь таким образом. Ты не видишь эти вещи, они не нужны тебе. Он сидел, думал и задумался надолго человек. Эта жизнь называется обусловлена. В тонком теле вы живете в пространстве, у вас нет грубого тела. Желания остаются, конечно, те, что касается сексуальных желаний, желания пищи, вот эти грубые желания. И которые можно осуществить именно через грубо-физическое тело. Поэтому вам нужно, у вас есть потребность в новом воплощении. Хотя там есть свои преимущества, вы можете не зависеть от пространства, там пересекать очень быстро пространство. У вас очень острое осязание, зрение у вас там просто феноменально фантастическое. Но наслаждаться вот этой жизнью вот, вы не можете полноценно без физического тела. Вот это недостаток тонкого тела. Духовное тело не зависит от физического тела или тонкого тела. Оно все имеет в себе, самодостаточно. А мы как матрешка из деталей. Детали вынули и уже все. Никуда не годится ни то, ни другое. Видите, нужно опять искать новую деталь, чтобы это работало. Тонкое без грубого не удовлетворяет нас. И грубое без тонкого тоже не удовлетворяет нас. Нужно вместе. Тут у нас проблема, как это все соединить. Еще есть душа, которая стремится к духовному, еще это есть. У нас внутри куча проблем, противоречий. Но в духовном теле, если это духовное тело, все полноценно, не делится на части. Поэтому выход только один, это развить духовное тело через духовную практику.
Я могу еще спрашивать. Получается, ища человеческое, мы не увидим Бога?
Ища человеческое? Но даже если мы находим что-то человеческое, все равно без Бога мы не сможем это оценить. Любая какая-то оценка, какие-то же ценности у каждого есть, любая ценность от Бога. Но дело в том, что человек может не знать, что это от Бога, не иметь этого сознания, но все от Бога, что он получает. Но если мы как бы в человеческих желаниях, он имеет в виду, да, нам трудно видеть Бога будет. Мы будем видеть Бога через желание. То есть Бог, делай то, дай это, спаси мою жизнь и так далее. Так люди видят Бога через потребности тела.
Эдхард Толли сказал, это философ современный, что сейчас для человечества просветление – это не привилегия, а необходимость выживания. Так ли это?
Прабхупада сказал то же самое. Это какой-то вот проницательный человек сказал. Это просто необходимость. И мы повторяем за ними, за Прабхупадой, повторяем, что сейчас мы не выживем, если мы не позаботимся сами о своей духовной жизни. То есть сознание Кришны мы должны просто вынуждены принять. У нас просто не будет выбора. Другого лекарства сейчас просто нет.
Скажите, пожалуйста, как вы видите мир после пандемии?
Тут про велосипед, то про горы, теперь про пандемию. На все нужно ответить. Прежде всего, я не пророк. То, что я вижу, это мое лишь, как индивидуальное видение несовершенное. Но я абсолютно уверен, что это пойдет на благо духовным людям. Уже это идет. С самого начала так и было. Все просто бросились в эту сторону. Ну, не все, но огромное количество людей, кто еще не решался, просто бросились от страха, может быть. По сути дела, началась война бактериологическая. Может быть, она началась неуспешно, так скажем. Но по факту так было. Иначе бы государства бы так не обеспокоились все. Всего-то на все такие незначительные смертности. Ну что там? А, такой страх, такой ужас, смотрите, обуял всех. И к Богу сразу люди переметнулись. Но, видите, может быть, это неудачная попытка войны. Может быть, она еще повторится, мы не знаем. По идее, он должен был людей скашивать за 3 дня. И летальный исход. Но что-то не сложилось. Вот, поэтому вот эта угроза помогла нам, многим людям помогла сейчас прозреть немножко, увидеть мир с другой стороны, со стороны, скажем, вот уединения, другого ритма жизни, с позиции очищения экологии за эти месяцы. Много очистилось, люди просто потрясены, что мир другой, в котором мы живем, лучше на самом деле, чем мы делаем. То есть много таких откровений, я думаю, что это повлияет на сознание людей современных, рожденных уже в нечистом мире, рожденных уже изначально. Они могут сейчас увидеть что-то, другую жизнь. Вот. И также мы уверены в том, что будет развиваться духовная цивилизация, уже она развивается. Она будет стремительно развиваться, духовная цивилизация, но вряд ли она охватит весь мир сразу. Поэтому будет цивилизация в цивилизации, вот такой вот еще этап жизни непростой. И материальный, и параллельно будет и духовная цивилизация, будет параллельно друг другу.
Тайман был добавляет, что еще результат нахождения на карантине – новая пьеса, написана для проповеди. А еще вопрос – тонкое тело боится и страх там?
Страх – это и есть тонкое тело?
Нет, когда ты в тонком теле, наверное, вы
рассказывали. Конечно, конечно. Там все те же самые вещи, там все те же самые. А, самооборона, там все то же самое. Там не свободный мир. Там есть свои опасности серьезные. Не рекомендую туда выходить никому. Очень опасно. Все вопросы? Спасибо большое.